Вячеслав Кельвин, Чистилище. Глава 1. Ночь. Шторы в этой комнате были не просто плотными, они казались живыми. Тяжелая, пыльная плоть, сотканная из чужого дыхания и застарелого страха. Мужчина подошел к окну и ухватился за край этой материи. Ткань заскрипела под пальцами, когда он потянул. За шторами оказался металл. Ставни. Ржавые, в потеках, с заклепками, которые набухли от времени, как суставы артритного старика. Он толкнул, ни миллиметра просвета. Мир снаружи был зашит наглухо, как труп в дешевом гробу. Только щель внизу, тонкая, как лезвие бритвы, откуда тянуло холодом и, если напрячь слух, далеким, едва различимым гулом. Мужчина замер. Прислушался. Сзади, из темноты, подошла женщина. Он почувствовал ее раньше, чем услышал. Тепло, такое странное в этом склепе. Запах. Мыло детское, которым она мыла руки, и что-то еще, глубже, кисловатый запах страха и адреналина. Этот запах он знал лучше всего. Он выходил из пор, когда человек смотрел в бездну, и бездна смотрела в ответ. «Что там, Сергей?» Раздался шепот. Ее голос коснулся затылка, прошелся по позвонкам, как пальцы. Он не обернулся. Просто поднял левую руку, ладонь раскрыта, пальцы врозь. Этот жест говорил: «Стой! Замри!» Потом поднес указательный палец к губам. «ТСС Наташа. Молчи!» Она кивнула. Он не видел, но знал, кивнула. Прикрыла рот ладонью. Плотно. Так, что даже нос зажала на секунду, прежде чем сообразила, дышать-то надо. Он чувствовал каждое ее движение. Так слепой чувствует стену. Сергей прикрыл глаза. Наклонил голову, ухом к металлу. Ставни вибрировали. То ли ветер, то ли давление менялось снаружи. А может быть, что-то двигалось там, в той пустоте, которую они боялись называть Деором. Он вслушивался. Сначала только собственное сердце. Дурацкий механический насос, качающий кровь по трубам, которые вот-вот лопнут. Ту-дум. 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 Потом слух полез дальше, как червь сквозь гнилое яблоко. Скрип флюгера. Где-то далеко, у разбитого гаражного кооператива, ржавый, тоскливый звук, будто железная птица пыталась взлететь и не могла. Капала вода с обломанной трубы в подвале, кап-кап, пауза-кап. На верхних этажах, на веревке, висело белье. Кто-то забыл его снять. И теперь просто не хлопали на ветру, как привидения, которые пытаются рассказать что-то важное, но не могут найти слов. И воздух. Густой, спрессованный воздух, который сам по себе был звуком, низким, непрерывным гулом, похожим на дыхание огромного спящего зверя. А поверх всего этого сотни, тысячи сердец. Других сердец. Испуганных, загнанных в клетки квартир, обшитых листами железа. Они стояли у окон так же, как он. Вслушивались. Застыли в надежде, что это наконец закончилось. Что можно будет раздвинуть шторы и увидеть небо. Настоящее небо, а не этот бетонный потолок с люстрой, которая почти не давала свет. А потом раздался крик. «А-а!» Женский. Близко. Метрах в 20, может в 15. Сергей почувствовал, как у него в кишечнике что-то оборвалось. Та самая ледяная веревка, о которой пишут в дешевых романах ужасов. Она дергает тебя изнутри, и в этот момент ты понимаешь, что такое настоящий страх. Не тот, от которого хочется закричать. Тот, от которого ты даже кричать не можешь. Ты просто каменеешь. Становишься статуей из мяса и костей и ждешь своей участи. Они отшатнулись от окна синхронно, как одно тело, дернутое за нитку. Сергей ударился левым плечом о косяк, больно, до искр в глазах. Наташа спиной о стену, там, где обои уже отошли и висели лохмотьями. Глаза расширены. Рты открыты. Ни звука. Он медленно протянул руку к плечу. Сжал его, повел вверх, вниз. Женщина замерла, вжавшись спиной в стену, распластала руки, прижав ладони к обоям. Оба со страхом смотрели на ржавый лист в окне. У обоих в глазах поселился страх. «Отпусти!» — закричал голос снаружи. «Я очистилась!» Я чиста, а-а. И следом плач. Не тот аккуратный, сдержанный плач, который показывают в кино. Настоящий. Надрывный, мокрый, с захлебыванием, с хрипом в горле, с той детской беспомощностью, которая режет слух, потому что напоминает, мы все дети перед тем, что там. Женщина за окном уже не кричала. Она рыдала в голос, и в этом рыдании было что-то первобытное. Так рыдают, когда понимают, что никто на помощь не придет.